Спасибо. Выпуск новостей представила Анна Колчина. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Свобода в полдень». Далее в нашем эфире. Социально-экономический план Владимира Путина. 40-летие молодежного бунта 1968 года. 190-летие со дня рождения Карла Маркса. Но вначале репортаж из разряда актуальных. Грузинские власти отрицают подготовку к войне против Абхазии и называют дезинформацией распространенные в СМИ сообщения о скором вторжении грузинских войск в Абхазию. Тем временем правительство Абхазии заявило об уничтожении очередного беспилотного самолета-разведчика, прилетевшего из Грузии. Подробности в материале нашего корреспондента Георгия Кабаладзе.
Грузинские власти категорически опровергают и даже называют дезинформацией сообщение ряда СМИ со ссылкой на источники якобы в ближайшем окружении президента Саакашвили о том, что Грузия намерена именно в праздничные дни ввести войска в Абхазию и начать полномасштабную войну против непризнанной республики, а также против российского миротворческого контингента, который, как известно, на днях был усилен батальоном воздушно-десантных войск. Называется даже вероятное направление первого удара из Кодорского ущелья, единственного региона Абхазии, где до сих пор распространяется юрисдикция официального Тбилиси, в сторону устья реки Кодори, разделяющей Абхазию почти пополам, и далее в направлении Сухуми. А в Тбилиси появились предположения, что эта информация российских СМИ – целенаправленная пропагандистская диверсия, якобы для прикрытия возможного штурма грузинских позиций в Кодорском ущелье. Комментарий министра обороны Грузии Давида Кезерашвили едва ли можно считать дипломатичным. В последнее время Россия предпринимает столь сумасшедшие и безумные шаги, что я ничего не могу исключить. Но в этом случае действиям России будет дана соответствующая оценка как со стороны Грузии, так и международного сообщества в целом. В то же время замминистра обороны Бату Кутелия опроверг информацию о вводе грузинских войск в Кодорское ущелье. В данный момент в Кодорском ущелье нет ни одного военнослужащего Министерства обороны Грузии. Ущелье надежно защищено от всех неожиданностей сотрудниками Министерства внутренних дел, отметил господин Кутелия. Тем временем абхазская сторона заявила об уничтожении уже пятого дрона. Причем, по утверждению министра иностранных дел Абхазии Сергея Шамба, все самолеты-разведчики были сбиты ракетой «Земля-воздух» ПВО Абхазии. Но грузинская сторона официально подтвердила потерю только одного самолета. Согласно заявлению властей страны, он был сбит новейшим российским истребителем, взлетевшим с бывшей российской базы в Гудауте. Президент Саакашвили в ходе встречи с российскими журналистами категорически опроверг сообщение об уничтожении в небе над Абхазией новых беспилотников. По словам президента, он беседовал с министром обороны, и тот ему не докладывал об инциденте. Следует, однако, напомнить, что единственный дрон, уничтожение которого было признано грузинским руководством, принадлежал не Министерству обороны, а Министерству внутренних дел. Еще одним важным заявлением грузинского лидера в ходе той же встречи с делегацией российских журналистов можно считать его слова о том, что, цитата, «Грузия не собирается воевать с Россией, поскольку у грузинской армии нет столько боеспособных частей», конец цитаты. В то же время государственные министры по евроинтеграции Георгий Барамидзе и по реинтеграции Тимур Якубашвили, а также председатель парламента Нино Бурджанадзе, находящиеся в западных столицах, неоднократно заявляли с разных трибун в последние дни, пытаясь заручиться поддержкой, что, цитата, «Грузия как никогда близка к войне с Россией», конец цитаты. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Ситуация на Кавказе, конечно, требует комментария. Мой коллега Мумин Шакиров побеседовал сегодня с экспертом Центра Карнеги Алексеем Малашенко.
Военные действия, скорее всего, не возникнут. Скорее всего. Но ситуация, как никогда, в подвешенном состоянии. Ну, во-первых, имели место, конечно, такие моменты провокации с российской стороны. Но и Саакашвили тоже, в общем-то, ведет себя не совсем адекватно. И в каком-то плане его можно понять, потому что ему нужно доказывать свою харизму. И ему нужно оправдывать вот тот революционаризм, с которым он пришел к власти, вот ту идею, с свою как собирателя всех грузинских земель. И с этой точки зрения, я думаю, он может так или иначе, но рискнуть, потому что даже если он проиграет, а он наверняка проиграет, если будет какое-то серьезное военное столкновение, то он так или иначе, но сохранит вот такой, что ли, имидж героя. Так что я думаю, что как никогда возможен риск с его стороны.
Почему именно сейчас обострились российско-грузинские отношения?
Ну, я думаю, что это связано со многими причинами, и в том числе с вероятным вступлением Грузии в НАТО, это безусловно, а также с теми решениями, которые были приняты в Москве по поводу, скажем, прямых контактов между некоторыми российскими министерствами и Абхазией, и Осетией. Естественно, что какая-то реакция со стороны Грузии, конечно, должна была последовать, и она последовала.
А вот эти истории со сбитыми беспилотными летательными аппаратами...
Насколько мне известно, может, я не прав, но такие самолеты очень часто там летали, их там достаточно много, и это не первый, не второй, не третий случай. А другое дело, что об этом можно было промолчать, а можно было вот эту всю историю, как говорится, раздуть. В данном случае было принято решение, что есть повод для серьезного разговора. А самолеты эти, ведь вы знаете, там такое количество летает самолетов на Кавказе, и на Северном, и в Закавказье, и с опознавательными знаками, и без этих знаков. Это ведь, в общем, рутина жизни.
На ваш взгляд, Сухуми полностью корректирует свои действия с Москвой или все-таки проявляет какую-то самостоятельную активность?
Ну, я думаю, что на 90%, на 95%, безусловно, это все коррелируется с Москвой, это совершенно ясно. Но вы знаете, всегда есть какой-то определенный зазор, так скажем. Потому что, как ни смешно может показаться, но в Сухуми есть люди, которые действительно мечтают о независимости, а не о состоянии Абхазии как российской провинции. Понимаете, какая вещь? Поэтому оттуда какие-то определенные импульсы, конечно, исходят, потому что опять вернуться под Россию, ну, я так выразился, в постсоветском варианте, конечно, хотят не все. Это надежно, это очень надежно, так скажем, но реальная независимость – это ведь возможность контактировать с кем угодно и когда угодно. Это и Европа, и Турция, и так далее. Так что я думаю, что там есть действительно сторонники независимости.
Так считает Алексей Малашенко, эксперт Центра Карнеги. С ним побеседовал мой коллега Мумин Шакиров. В следующих выпусках наших информационных программ мы обязательно будем следить за развитием событий на Кавказе. Ну а сейчас в Москве 12 часов 15 минут и далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Самолет МЧС России прибыл в Мьянму с грузом гуманитарной помощи для пострадавших от урагана. Правительство Ливана заявило, что сторонники оппозиционной шиитской группировки «Хизбаллах» совершили кровавый переворот, цель которого – восстановить политическое влияние Сирии и Ирана в стране. По меньшей мере 20 курдских боевиков были убиты в результате удара турецкой авиации. Правительство Сербии в пятницу утвердило важные договоренности с Евросоюзом и Россией. В багдадском районе Садр-Сити американскими военными за два дня уничтожены 25 боевиков, сторонников радикального шиитского лидера Мактады Ас-Садра. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» и переходим к рубрике «Политика онлайн за неделю». 190-летие со дня рождения Карла Маркса и российско-грузинское противостояние. Эти сюжеты в обзоре российских интернет-изданий. Его подготовил Александр Гостев.
За более чем полтора десятилетия постсоветского существования граждане и думать забыли об этом бородаче с горящими глазами, возможно, появился повод для того, чтобы прочесть Маркса заново, пишет заместитель главного редактора журнала New Times Андрей Колесников в комментарии эссе «Маркс без марксизма», с которым можно познакомиться на сайте газеты.ру. Почему за последние те самые 190 лет Маркс оставался самым влиятельным в мире мыслителем? Понятно, что его идеи, овладев массами, стали материалами, материальной силой, при этом, правда, утратив аутентичный смысл.
Понятно, что никто его за язык не тянул, когда он сочинил диктатуру пролетариата и обобществление средств производства. Хотел Карл Генрихович того или нет, его научные упражнения обернулись большой, очень большой кровью. Короче говоря, беспрецедентное влияние идей было обусловлено их быстрым и дерзким воплощением на практике. Но, с другой стороны, никто не мешал его читать по-настоящему. В рамках дозволенного в советской философии было положено восхищаться логикой капитала. На Западе делали акцент на понятие отчуждения. Неизменно рядом с именем Маркса стояло имя Гегеля, поэтому в русской, в широком смысле, не только советской, философской традиции было много гегельянцев и гегелеведов, от Ильина до Ильенкова. Потом, когда наступила демократия, стали проводить водораздел между хорошим Лениным и плохим Сталиным, между ранним Марксом и поздним Марксом. Но история официального марксизма, который к тому же стал марксизмом-ленинизмом, все это развивалось в логике идеологии, которая обслуживала жесткую власть, основанную на светской религии.
Сама история марксизма – это, с одной стороны, история отступления от текста, замечает автор комментария в газете «Ру». Но, с другой стороны, Маркс и в самом деле понаписал много революционной тарабарщины. И, по выражению Исаия Берлина, слава богу, что не все его пророчества сбылись. Теперь можно прочесть Маркса, абстрагировавшись от опыта практического применения марксизма, пишет Андрей Колесников. По крайней мере, попытаться. Две твердыни. Публицист Илья Мильштейн на сайте «Грани.ру» в эссе-комментарии под таким заголовком пишет, что все происходящее сейчас между Москвой и Тбилиси напоминает ему картинку из школьного учебника истории.
«Какая-то городская стена». Метательные машины, баллисты и катапульты, тараны с металлическим, что ли, наконечником, веревочные лестницы, по которым карабкаются штурмующие толпы. А с той стороны, со стены, их натурально обваривают кипятком, осыпают известью, оглушают тяжелыми предметами. Цветные такие были иллюстрации, реалистичные, веселенькие. Чего не было на тех картинках, так это сражение между осажденными крепостями. Даже в голову не приходило, что такое возможно. Стоящие впритык, упершись рогом, две стены, за которыми засели противники.
Синдром осажденной крепости один на двоих, однако различий все-таки больше, подчеркивает Илья Мильштейн.
Прежде всего, в размерах осажденных крепостей. Россия нависает над Грузией. Размахивая крыльями, двуглавый орел затмевает тбилисское небо. Соответственно, силы также не равны у великой державы, вооруженной ядерными ракетами, их побольше. Поэтому Москва, конфликтуя с Тбилиси, может позволить себе почти все, что угодно. Заботясь о соотечественниках, размещать в Сухуми и Цхинвале некие представительства по защите интересов граждан России, устами начальника генштаба угрожать соседу мерами военного и иного характера, увеличивать количество так называемых «миротворцев». У слабых в дискуссии с врагом свои аргументы. Беспилотные самолеты, каждодневно погибающие за родину в безоблачном абхазском небе, апелляции к мировому общественному мнению, а также ирония – это вечное оружие бессильных.
Между тем, считает Илья Мильштейн, дело даже не в том, что конфликтующие стороны могут дошутиться до полноценной войны, тем более опасной, что стратегическим партнером Грузии является Америка. Более всего, удручает атмосфера маразма в отношениях между Тбилиси и Москвой. Эта атмосфера сгущается годами, и вот дело уже дошло до сильнодействующих лекарств. При этом очевидно, что ни Грузия, ни Россия не собираются отступать. Когда политический конфликт переходит уже в военно-политическую стадию, обе стороны рискуют выпустить контроль над ситуацией из рук. В любую секунду решения за президентов и министров могут принять сержанты и прапорщики, стоящие друг против друга с оружием в руках, причем по чистой случайности.
Обозрение «Политика онлайн» за неделю подготовил мой коллега Александр Гостев. В эти майские дни Франция отметила 40-летие одного из самых значимых для нее, и, конечно, не только для нее, но и для всего мира, я полагаю, событий истории 20 века – молодежного бунта 1968 года. С подробностями наш корреспондент Наталья Руткевич.
Колыбелью бунта 1968 года стал университет города Нантер под Парижем, где волнения начались еще в марте. К началу мая студенты Нантера перешли к решительным действиям и заняли здание Сорбонны. А после столкновений между студентами и полицией в латинском квартале 6 мая 68-го баррикады стали строиться по всей стране. Молодежное движение протеста быстро набрало силы и стало из столичного общенациональным. Чего требовали студенты? Как утверждают участники событий, это был общий протест против системы, казавшейся студентам костной, архаичной и несправедливой. Под знаменами бунтарей оказались и маоисты, и троцкисты, и анархисты, и просто молодые французы, жаждавшие перемен. Одним из наиболее популярных их лозунгов был «Пролетарии всех стран, развлекайтесь». Рассказывает Даниэль Кон-Бендит, один из лидеров студенческого движения, бывший тогда студентом Сорбонны. Молодежный бунт 68 года, который охватил не только Францию, но и многие другие страны мира, был бунтом послевоенного поколения против создателей послевоенной системы, то есть против тех, кто пережил войну. Молодежь конца 60-х в Париже, Варшаве или Нью-Йорке заявила своим родителям: «Мир, который вы построили, нам не подходит». Майский бунт был не только бунтом молодежи. К середине мая к студентам присоединились профсоюзы, объявившие бессрочную забастовку. Рабочие выдвигали вполне конкретные политические и социальные требования. Генерал де Голль, бывший тогда президентом Франции, долгое время не желал обращать внимание на митингующих. Однако, в конце концов, он был вынужден провести серьезную реорганизацию правительства. А уже в апреле 69-го, не получив поддержки со стороны населения в ходе референдума, де Голль подал в отставку. Сегодня, через 40 лет после майского бунта, на площади Сорбонны развернута выставка фотографий майских событий Марка Рибо, а в витринах книжных магазинов Латинского квартала выставлены многочисленные книги о мае 68-го. Среди которых работа участника событий философа Андре Глюксмана «Май 68-го», разъясненный для Николя Саркози. Как и Шарль де Голль, нынешний французский президент о бунтарях 60-х и о тех, кто пытается их копировать сегодня, высказывается с большим пренебрежением. Но есть ли что-то общее между молодежью тех лет и молодежью нынешней? И возможно ли повторение «Мая 68-го»? Говорит Даниэль Кон-Бендит.
Эти
поколения мало схожи. В мае 68-го мы не знали, что такое безработица, глобализация, экологическая катастрофа, СПИД. Мы жили в другом мире. Сегодняшняя молодежь сталкивается с более суровыми реалиями, которые очень сложно изменить. Но это не значит, что 40 лет спустя молодые люди не способны выйти на баррикады. Существует, например, антиглобалистское движение, чьи идеи я не вполне разделяю, но которое может стать планетарным движением протеста. Нынешняя молодежь вполне в состоянии повторить то, что мы сделали 40 лет назад. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Еще одна очень важная тема недели. Событий в российской политической жизни было много, и все весьма важные, хотя и вполне ожидаемые. Инаугурация нового президента Дмитрия Медведева, представление им кандидатуры премьер-министра и утверждение Думы в качестве такового Владимира Путина. Прокомментировать основные пункты социально-экономического плана премьер-министра Путина мой коллега Андрей Шарый попросил лидера Российской демократической партии «Яблоко» Григория Явлинского.
На ваш взгляд, то, что представил депутатом Государственной Думы Владимир Путин, можно назвать экономической и социальной программой нового правительства России?
Это такое предвыборное выступление. Кстати говоря, очень наскоро сделанное. Он пообещал всем все, что только можно было пообещать. Все, что успел, все всем пообещал.
Знали же, что Путин станет главой Кабинета министров. Откуда такая поспешность, как вы считаете, в выработке или в подготовке этой речи?
Крайне несерьезно готовили выступление это. А кроме того, по существу там он ведь ушел от основных проблем. В тактическом смысле он ничего не объяснил про инфляцию. Мало того, все, что он наговорил про инфляцию, это как раз увеличение государственных расходов и увеличение потребительского спроса. Это как раз обратные действия, направленные не на сдерживание инфляции, а на ее увеличение. Дело в том, что в этой речи не было по существу экономики. Там были всякие цифры и отрывочные предложения относительно того, что нужно сделать. Некоторые полезные, некоторые сомнительные. Но стратегические проблемы экономики, механизмы экономики там не были затронуты. Как, например, собственности институтов экономических, государственного управления. Оно очень низкого качества в экономике. О чем премьер должен был бы говорить? О государственном управлении, а если уж он становится премьер-министром. А там речь об этом вообще не затрагивалась. Ни о суде, ни о законе, ни о информации, не о том, как работает бюрократия, не о том, что она увеличилась в полтора раза.
Одно из самых громких, а может быть, самое громкое заявление, это о том, что Россия способна по экономическому потенциалу своему в течение года или к концу этого года перегнать Великобританию. С вашей точки зрения, как экономиста, это возможно?
Я не берусь судить о каких-то там цифрах и плохо представляю себе, что на самом деле имел в виду премьер-министр. 7% рост экспорта при 30% росте импорта – это очень плохие показатели, очень опасные. Плюс к этому отток капитала в последнее время говорит о том, что в сочетании с долгом российских компаний, это, кстати, говорит о приближающихся событиях обратного свойства, которые будут носить такой, ну, в лучшем случае, характер экономической коррекции, а, возможно, даже и рецессии.
Путин способен сформировать эффективное правительство?
Я думаю, что все останется по-прежнему, вряд ли будут какие-либо существенные изменения. При этом, к сожалению, ничего не было сказано о том, что, с моей точки зрения, 90% задач, которые ставились за последние годы, они остались невыполненными. Не все, что касается диверсификации, структуры, промышленной политики, это все осталось невыполненным. Совсем речь не шла о том, что нужно делать в госсекторе. Речь не шла о коррупции совсем, о кадрах. Так что мне представляется, что в условиях таких слабых общественных институтов, отсутствие уважения к собственности, к закону, полная неуверенность, которая существует у предпринимательского класса в России, это может говорить о том, что в России очень слабая экономическая система сформирована, такой слаборазвитый капитализм, и вряд ли можно ожидать существенных изменений.
Тем не менее, вы обратили внимание и на какие-то положительные, правильные моменты в том, что сказал Путин.
Я думаю, что желание Путина снижать налоги, освобождать целый ряд инвестиций от налогов, расходы на образование, ряд других предложений. Это, в общем-то, разумные вещи, только нужно это все соизмерять с реальными возможностями. Мне трудно сказать, что можно с этим сделать в условиях, когда инфляция становится все больше и больше угрозой. Поэтому вот это сочетание перегрева экономики с глобальным, я имею в виду не только в России, но в целом, экономическим спадом, это сочетание не получило никакого ответа в выступлении премьер-министра. Поэтому я делаю вывод, что это не экономическое выступление, а это просто такое рекламное выступление о том, что нужно делать.
Вы взялись бы делом поддержать премьер-министра в том, что касается выполнения тех задач, которые вам представляются важными. Вы видите себя в составе нового правительства?
Нет, я не рассматриваю это предметно, потому что главным для меня вопросом является содержание политики. Но до тех пор, пока эта политика не говорит о безусловном соблюдении закона, не говорит о том, что нужен независимый суд, что роль силовых структур в экономике крайне преувеличена, не говорит о том, что собственность не является неприкосновенной. В такой инфраструктуре проблем я не вижу положительного развития.
Так считает Григорий Явлинский, лидер Российской демократической партии «Яблоко». С ним побеседовал Андрей Шарый. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Далее в нашем эфире прогноз социально-экономического развития Москвы, ожидания от Дмитрия Медведева и книжная ярмарка в Турине. И напомню также, что сегодня с 19 до 21 часа на волнах «Радио Свобода» Дмитрий Волчек представит программу «Итоги недели «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве 12 часов 30 минут и далее в нашем эфире краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Коротко о главных событиях к этому часу. В Мьянму прибыл самолет МЧС России с грузом гуманитарной помощи для пострадавших от урагана в минувшие выходные. Военные власти Мьянмы приветствуют поступающую гуманитарную помощь, но распределять ее намерены сами. Кроме того, они не пускают в страну зарубежных спасателей. Жертвами стихии стали десятки тысяч человек, около 1,5 миллионов остались без крова. Следственный комитет при прокуратуре России проводит проверку по факту гибели молодого человека в Ростове-на-Дону в результате взрыва в частном доме в пятницу вечером. В Краснодарском крае на берегу Ейского лимана пропал 6-летний ребенок. В поисках участвуют 30 сотрудников милиции и 20 спасателей. В Москве в массовых гуляниях в День Победы приняли участие около 2 миллионов человек. Во многих городах России прошли военные парады. В Абхазии сегодня американские дипломаты ознакомятся с ситуацией в зоне грузино-абхазского конфликта. Они встретятся с руководством самопровозглашенной республики и членами миссии ООН в Гальском районе Абхазии. Правительство Ливана заявило, что сторонники оппозиционной шиитской группировки «Хезболлах» совершили кровавый переворот, цель которого – восстановить влияние в стране Сирии и Ирана. За 3 дня столкновений между боевиками «Хезболлах» и правительственными силами погибли 11 человек. По меньшей мере 20 курдских боевиков были убиты в результате удара турецкой авиации по северу Ирака. В пятницу в приграничных с Ираком районах Турции боевики атаковали пограничный блокпост. Погибли 2 турецких военнослужащих.
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Свобода в полдень» и переходим к новостям культуры. Книжная ярмарка в Турине, поэт в Мексике оштрафован за оскорбление национального флага и судьба портрета кинозвезды Хита Леджера. Выпуск новостей культуры представляет Дмитрий Волчек.
Под лозунгом «Красота спасет мир» в Турине открылась книжная ярмарка. Она проходит 21 раз. Почетным гостем ярмарки в этом году стал Израиль. В Турин приехали писатели Амос Оз, Давид Гроссман, Эдгар Керет, Арон Апельфельд, а также израильские художники, музыканты и ученые. В дни ярмарки в Национальном киномузее пройдет ретроспектива израильских фильмов, состоятся концерты еврейской музыки, представления национальной кухни и другие мероприятия, приуроченные к 60-летию со дня образования Израиля. В связи с угрозами радикальных антиизраильских группировок дирекция ярмарки усилила режим безопасности. Выступивший на церемонии открытия президент Италии Джорджо Наполитано отметил, что книжная ярмарка – место для диалога, а не конфликта. Ожидается, что Туринскую книжную ярмарку, которая закроется 12 мая, посетят 300 тысяч человек. В Австралии объявлены лауреаты престижной ежегодной премии за лучший портрет. Художница из Сиднея Дэл Катрин Бартон получила первую премию за автопортрет. Особое внимание прессы вызвала картина, получившая приз зрительских симпатий – портрет голливудской звезды австралийского происхождения Хита Леджера, скончавшегося в январе этого года в Нью-Йорке от передозировки снотворного. Винсент Фантауцци завершил работу над портретом незадолго до смерти Леджера. На полотне актер сидит на земле, а 2 его двойника что-то шепчут ему в уши. За картину проголосовали большинство из 32 тысяч зрителей, посетивших выставку финалистов конкурса. Суд в Мехико вынес решение по делу поэта Серхио Вица Родригеса, обвиненного в оскорблении национального флага Мексики. В 2000 году Родригес опубликовал в журнале стихотворение, открывающееся так: «Я подтираю мочу флагом моей страны, этой тряпкой, на которой лежат собаки и которая ничего не означает». Судья Хосе де Хесус Баналес постановил, что поэт должен заплатить штраф в размере $5. Судья подчеркнул, что штраф имеет символическое значение и призван препятствовать антисоциальному поведению. Поэт объявил, что считает приговор покушением на свободу самовыражения, не намерен платить штраф и будет подавать апелляцию в суд высшей инстанции. На 90-м году жизни в Нэшвилле, штат Теннесси, скончался Эдди Арнольд, исполнитель песен в стиле кантри. Он впервые появился на эстраде в середине 40-х годов. В 47-м году его песня возглавила хит-парад музыки кантри. 28 его композиций занимали первую строчку хит-парадов, а одна вошла в десятку самых популярных американских композиций прошлого века. Последний альбом Арнольд выпустил в 2005 году.
Далее на волнах Радио Свобода мы переходим к рубрике «Истории Запада и Востока». Выпуск новостей культуры подготовил Дмитрий Волчек, а сейчас рассказ нашего корреспондента из Скандинавии Сергея Джаняна. Уютная Дания у большинства туристов ассоциируется со всемирно известными клише, также связанные с миром культуры: «Русалочка», «Трубочисты», «Замок Эльсинор» из пьесы Шекспира «Гамлет». Однако не менее интересна и жизнь датской глубинки, то, что не часто попадает на страницы путеводителей. О том, чем живет датская провинция, рассказывает Сергей Джанян.
Центральная Дания, большой остров Фюн, местечко Снаруб, расположенное между поселками-близнецами со столь же характерными названиями Краруб и Квендруб. От Копенгагена сюда добраться легко, чуть больше часа в сверхбыстром экспрессе. Если в рабочем графике не предвидится поездок, утром можно присесть у окна, твердо зная, что сейчас увидим. Сначала муниципальное такси заберет детей в школу. В 8 на аллее появится зоркая толстуха-соседка с пуделем в шариках. Чуть позднее прошелестят на велосипедах старшеклассники. И, наконец, ровно в 10 слышится фырканье дизельного почтовика. Хлопнула дверца, промелькнул почтальон в алом пиджаке, и апельсинового цвета фургончик с вензелем королевской почты катит дальше. Обычаи в датской деревне простые. Если человека нет дома, посылку оставят прямо на крыльце. Сельский супермаркет с интригующей вывеской «Фокус». Цены, как везде, придорожные, на порядок выше обычных. Супермаркет, к тому же, заправочная, почта, служба доставки лекарств и, по совокупности, центр культурной жизни. Заправляет хозяйством пропахший сыром человек, бородатый хозяин Аскер. Его иногда подменяет дочь Эника, с которой мы почти друзья, если можно назвать дружбой ежедневное пятиминутное общение через конторку.
Несколько месяцев назад я была в США. Устроилась на ранчо, ухаживать за лошадьми. Хозяева платили хорошо, но по-черному, пока соседи не настучали в налоговую полицию. Из Америки меня выслали, но я совершенно довольна, что пережила такое приключение. Теперь буду готовиться к поступлению в финансовую школу.
На центральной площади за павильончиком с мороженым высится единственный символ власти – памятник премьер-министру 50-х Эрику Эриксону, здешнему уроженцу. Чугунный премьер вышел ростом с тинейджера и к вечеру может напугать заезжего человека до икоты. Днем его не видно в толпе, а раз в неделю Эриксона вообще обкладывают ящиками с помидорами. По четвергам на площади – базарный день. Еще через пару домов – важный очаг цивилизации – районная библиотека. Несмотря на удаленность от столицы, отказы здесь – редкое дело. Если того, что вам нужно, нет наличия, библиотека рассылает запрос в другие хранилища. Некоторые книги приходят с пометкой КГБ. Грозная аббревиатура означает всего лишь «Конголия библиотек» – «Королевская библиотека». Особняком стоит исполненное из стекла и бетона отделение областной газеты «Фюнстифтен». Типичная провинциальная датская газета пестрит заголовками «Пойман похититель велосипедов», «Фрухансен 40 лет за конторкой», «Революционные принципы лечения геморроя». А еще в номере «Блошиные рынки на этой неделе», «Как похудеть во сне», «Рецепт дня». Там и сям вкраплены крохотные рекламные фото продажных блондинок с неестественными грудями. Но на этот товар спрос провинции вялый. Сельский публичный дом – это даже для Дании чересчур. Задача локальной газеты – рассказать местным жителям об их буднях. Разумеется, мы освещаем и то, что происходит в Дании в целом. Горячая тема сейчас – это общенациональная забастовка медперсонала и работников домов престарелых. Однако читатели все же больше рады историям, касающимся их повседневной жизни. Газета позволяет людям лучше ориентироваться в событиях здесь, на острове, а бывает и что-то улучшить в своей жизни. Поэтому, несмотря на обилие центральных газет, большинство наших подписчиков предпочитает ограничиваться лишь чтением нашего издания, говорит сотрудник газеты «Фюнстифтен» Каспер Локвист. Как и положено всякому провинциальному местечку, Снарубу тоже есть что показать миру. По соседству находится сохранившийся в практически идеальном состоянии средневековый замок Эйсков. Содержать столь крупную собственность в стране с высоченными налогами – дело самоубийственное. Недвижимость херела и рушилась, пока владельцам не пришло в голову сделать из замка туристический аттракцион. Теперь замок Эйсков популярен в Дании ничуть не меньше всемирно известных Леголенда и парка Тиволи. Кроме того, в Эйскове устраивает вечера для ценителей классической музыки. Туристическая программка не без гордости сообщает, что здесь играл сам Ростропович. Замок славится также ручными привидениями, обширной коллекцией старинной техники, часовней с восковым Дракулой в гробу, а также приманкой для туристов – бамбуковым лабиринтом. Щит перед входом извещает, что выбраться отсюда можно за четверть часа. Однако умные люди обычно затрачивают несколько больше времени. Ниже приписка. Если вы все-таки заблудились, не стоит беспокоиться. Каждую осень мы вычищаем лабиринт.
Ежегодно у нас бывает до 200 тысяч посетителей. Однако особой любовью Эйсков пользуется у японских туристов. Одна предприимчивая японская фирма, купив у владельцев лицензию, выстроила на Хоккайдо копию нашего замка. Потому-то туристов из страны восходящего солнца и тянет сюда как магнитом. Но приезжают ли они убедиться в подлинности Эйскова или просто сличают копию с оригиналом, я, правда, не знаю.
Говорит администратор замка Сюзанна де Лорен. В супермаркете Снарупа изредка можно видеть владелицу замка, графиню Лауру Икбилли. Баскетбольного роста женщина в блейзере, закинув тележку ящичек кока-колы, вежливо здоровается и встает в очередь вместе со всеми. Выходя, мы с графиней разъезжаемся в разные стороны. Я на хозяйственном велосипеде, она на чернильном даймлере. Краем глаза отмечаю, что дверца машины слегка помята. Деталь эта на миг объединяет нас не хуже демократической кока-колы. А с другой стороны, какие такие особые знаки близости нам нужны? Мы же соседи. В датской деревне это больше, чем родственники. Сергей Джанян, издание «Специально для Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хот-Бёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжа-Сат-3».
И Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Свобода в полдень». 7 мая состоялась инаугурация нового российского президента. В этот день мы задавали нашим слушателям вопрос, каких важных первоочередных решений вы ждете от Дмитрия Медведева? Наши корреспонденты Сергей Хазов и Алексей Миров задавали этот вопрос жителям Самары и Тюмени.
Не знаю, я особо вот и в путинские как бы времена особо ничего не увидел, такого прям перемен огромных каких-то. Ну, что-то такое по маленькому шажку, поэтому я даже не знаю. Вот у нас спортивная школа, единственная в городе, плавание, спортивная школа, погибает. То есть бассейн нет, обещали нам. Лиманский сначала обещал. Сейчас и вообще уже никто ничего не обещает. Детям плавать негде. Все очень сложно, я не знаю.
Никаких нововведений, изменений не будет, потому что есть такое понятие «два в одном». Вот как раз мы сегодня в политике нашего государства сталкиваемся с такой проблемой, что это действительно как бы раздвоение одной личности. То есть Медведев – это Путин только в новом обличии. Вот и все.
Обещают нам много. Но не знаю, что мы получим от этого. Будем ждать.
Ничего хорошего не жду. Потому что не самостоятельный человек. Он, ну, так, чисто психологически.
Мне кажется, лучше ничего не будет. Много чего хотелось. Хотелось, чтобы восстанавливали промышленность. Все заводы заработали. Молодежь, самое главное, получила работу. Потому что у нас много молодежи, которые спиваются, дерутся, наркоманы. Просто вот душа болит за них, за эту молодежь.
Ну, хотелось бы, чтобы больше внимания уделилось сельскому хозяйству. Потому что стране пора уже все-таки обеспечивать себя своими силами, продуктами сельского хозяйства. Ну, это как бы первое. Ну и потом не так уж хорошо обстоят дела с промышленностью. Тоже надо поднимать промышленность.
Ну что я хочу сказать, что вот мы пенсионеры, нам по 70 лет с мужем. И нам, конечно, если вот просто жить не работая, мы не выживем на этом свете. Поэтому как можно наше пожелание новому президенту, чтобы все-таки обратили внимание на пенсионеров, на детей-инвалидов, на бездомных детей, на вот эти детские дома, чтобы... И потом на вот мать, которая воспитывает ребенка до 3 лет, все-таки на эти деньги это невозможно просто воспитывать. Вот это единственное пожелание. То есть обратить внимание на социальные нужды людей.
Да никаких, все по-старому пускай будет. Ну, как было при прежней власти.
Всего лучшего. Жилищные условия, пенсию, чтобы прибавили, бюджетникам прибавили, чтобы зарплату. Детсадики, школы, чтобы были все-таки благополучно там устроены. Ждем хорошего.
Ну, во-первых, чтобы уровень жизни в России возрос существенно. Чтобы мы жили лучше, в общем, самое главное. Чтобы все надежды, которые мы возлагали на этого президента, они... оправдались.
Шагов никаких не жду. Жалко будущего президента. Не получится у него все, что он задумал, не пробить.
Не знаю, но мне кажется, тот путь, который начал Владимир Владимирович, он, в принципе, достоин продолжения, поэтому как бы те первоочередные задачи, которые были определены ранее, как бы они должны дальше продолжать развиваться в том же духе.
Проблемы какие у нас? Низкая заработная плата у бюджетников, жилищный вопрос.
Я думаю, самое основное – это что? Военную зарплату, бабушкам пенсии.
Но... крестьянам землю.
Крестьянам землю, а что еще? В принципе, это все актуально, так и остается еще.
Ну, я не знаю, наверное, в социальной сфере. Пенсионерам повысить пенсию. Ну и придержать немножко рост цен. Здравоохранение бы хотелось.
На мой пожилой взгляд, понятно, все равно это задача, забота о населении, о социальной ее части. В том числе, чтобы не было безработицы.
Молодежи, чтобы помогал, с жильем помогал, детьми, вот детские сады, вот этот вопрос у нас очень остро стоит.
No ideas, что называется.
Цены немножко самые, как бы, сбавить, пониже сделать, а очень цены взлетели.
Чтобы что цены вот на бензин стали в норме. Из-за этого поднимаются цены на хлеб, там, на тоже молоко. Вот.
Обратить большое внимание на то поколение, которое его вырастило. А не идти в одной упряжке с тем поколением, которое его поставило на эту власть.
Поскольку я пенсионерка, то я прежде всего жду, что как-то улучшится пенсионная реформа, будет лучше. Пенсионеры у нас очень живут плохо. Ну и второе, да, чтобы и для молодежи что-то было сделано, для детей, чтобы дети как-то у нас были более незабыты. Мне кажется, побольше детских... садов.
Как-то я привык рассчитывать на свои силы.
Вот так жители Самары и Тюмени отвечали на вопрос, каких важных первоочередных решений вы ждете от Дмитрия Медведева. В Москве 12:45, и на волнах Радио Свободы мы переходим к краткой сводке новостей.
Радио Свобода. Новости.
По меньшей мере 20 курдских боевиков были убиты в результате удара турецкой авиации. Правительство Сербии в пятницу утвердило важные договоренности с Евросоюзом и Россией. В Китае от энтеровирусной инфекции скончались 34 ребенка. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Далее в эфире Радио Свобода «Исторический календарь». Его подготовил Леонид Гержой.
10 мая 1796 года социалист Франсуа Ноэль Бабёв, прозванный Гракхом, организовал в Париже заговор равных, попытку государственного переворота. Цель заговора состояла в том, чтобы установить во Франции диктатуру бедноты. В революционной газете «Народная трибуна» Бабёв предлагал ввести общественное воспитание детей, при котором фамилия отца перестанет переходить к потомству. Французы не смогут покидать Францию. Города подлежат разрушению, замки – уничтожению, а книги – запрещению. Всех умерших Гракх Бабёв предлагал судить, а хоронить только после того, как суд признает их достойными погребения. Бабёв признавался: «Любовь к революции убила во мне всякую другую любовь и сделала меня жестоким, как дьявол». Переворот против правительства директории оказался неудачным. Бабёва арестовали и казнили.
11 мая 1858 года Миннесота стала 32-м штатом Америки со столицей Сент-Пол. До прихода европейцев на территории штата обитали индейские племена Чипева, Дакота и Виннебага. Предположительно, первыми европейцами, ступившими на эти земли, были викинги еще в XII веке, но их пребывание оставило немного следов. В новое время первыми покорителями Миннесоты стали французы, однако по Парижскому договору во второй половине XVIII века территорию передали Великобритании, а среди населения преобладали немцы и норвежцы. Во время гражданской войны боевые действия на территории Миннесоты не велись, но представители штата воевали в армии северян. Характер Миннесоты отражают его неофициальные названия. Штат сусликов, земля 10 000 озер, штат хлеба с маслом.
Мая 1830 года провозглашено отделение области Кита от Великой Колумбии и образование самостоятельного латиноамериканского государства Республики Эквадор. Война за независимость от Испании продлилась более 20 лет. В 1808 году Хуан Пио Монтуфар, вставший во главе группы патриотов, сформировал верховную правительственную хунту. Однако при поддержке Перу и Новой Гренады испанцы восстановили власть вице-короля. Только когда восстание поддержал Симон Боливар, патриотам удалось разбить испанцев и вынудить их подписать акт о капитуляции.
13 мая 1965 года в Москве прошел вечер памяти Осипа Мандельштама, впервые разрешенный властями. Вел вечер Илья Эренбург. В зале присутствовала вдова поэта Надежда Яковлевна. Писатель Варлаам Шаламов прочел со сцены свой рассказ «Смерть поэта», переименованный им позднее в «Шери Бренди». О гибели Мандельштама Шаламов узнал от врача Нины Савоевой, добровольно поехавшей работать в колымский лагерь и спасшей жизнь многим заключенным. Подробности смерти поэта в декабре 1938 года в пересыльном лагере под Владивостоком Савоева узнала от очевидцев, своих коллег-врачей.
14 мая 1936 года родился американский актер и певец Бобби Дерин, культовый музыкант 60-х годов, обладатель двух Грэмми и Золотого глобуса.
Splish, splash, my feet on the floor. I wrapped the towel around me and I opened the door. And in a splish splash, I jumped back in the bath. Well, how was I to know there was a party going on? It was a splishing and a splash, reeling with the feeling, moving and a grooving, rocking and a rolling.
Мая 1990 года на аукционе «Кристис» за 85 миллионов долларов была продана картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше». Ее обладателем стал японский бумажный магнат Рюаэи Сайто. После смерти Сайто появились слухи, что он завещал похоронить любимую картину вместе с собой. Ситуацию прояснил один из руководителей токийского аукционного дома. Картина продана в США, но покупатель сохранил инкогнито, поскольку полотно может стать предметом реституционного иска. Законный претендент на полотно доктор Гаше – Франкфуртский институт Штаделя, у которого портрет в 1937 году был конфискован подручными Геринга. Существует еще один портрет доктора Гаше, работы Ван Гога. Он находится в Парижском музее Д'Орсе.
16 мая 1896 года в Петербурге на открытии летнего сезона в саду «Аквариум» состоялся первый в России публичный киносеанс. В антракте оперетты «Альфред Паша» в Париже на занавесе укрепили белое полотно, на котором показали живые фотографии. Сеанс длился около 10 минут и состоял из коротких сценок. Фильмов первой программы «Братьев Люмьер», «Прибытие поезда на вокзал», «Выход рабочих с фабрики Люмьер» и другие. Петербургский листок отмечал, что восторг зрителей был громадный, так что по требованию публики пришлось еще раз показать картину, изображающую прибытие поезда.
Исторический календарь подготовил Леонид Гиржой. Ну а мы расскажем о плане, который пока еще историческим не стал. Правительство Москвы приняло за основу постановление о прогнозе социально-экономического развития города до 2012 года. Рассказывает Вера Володина.
В прогнозе, как и положено, много цифр. В частности, за 4 года более 10 тысяч домов должны быть отремонтированы капитально, то есть треть жилого фонда столицы. При этом от федерального фонда на капитальный ремонт градоначальник отказался, так объяснив это на заседании правительства.
Когда нам предложили средства на капитальный ремонт из государственного бюджета, при условии, что мы переведем на 100% уровень оплаты, тоже смешали валенки с огурцами. Абсолютно разные позиции. А мы отказались от этих ресурсов, хотя это деньги, в принципе, деньги нашего города, в фонде сосредоточены, государственным. И заявили о том, что у нас пока не наступило в Москве время для того, чтобы эту задачу в 2012 году решить.
Сегодня москвичи оплачивают только 67% реальных затрат на коммунальные услуги. В 4-летних планах строительство более 25 миллионов квадратных метров жилья. Только 1/3 этих площадей по общегородским социальным программам. Причем, как заявил Юрий Лужков, коммерческое строительство в Москве будет осуществляться исключительно на землях, не принадлежащих городу. К 2012 году власти планируют решить и транспортную проблему. Традиционный критик московского мэра Александр Лебедев убежден, что, застраивая такими темпами столицу, транспортные проблемы не решить.
Любую стратегию, которую нам объявят московские власти, хоть до 2012 года, хоть до 1958, значит, следует рассматривать прежде всего по двум позициям. Градостроительная политика и вторая проблема, тесно связанная с градостроительной политикой, это транспортная проблема. Значит, ни по той, ни по другой, я абсолютно убежден, ничего там по делу сказано не будет. Либо там будут какие-нибудь очковтирательные конструкции. Потому что ни до какого 2015 года решить проблему транспорта при этой градостроительной политике невозможно. До тех пор, пока власти города будут 100% свое время посвящать коммерческому строительству, подчеркиваю, коммерческому, они проблему транспорта не решат. Больше того, то, что они говорят про все эти вылетные магистрали, какие-то волшебные там трамваи, монорельсы или подземные какие-то там страшных цен из углублений тоннелей, они не решают транспортные проблемы в принципе. Транспортные проблемы решаются прежде всего прекращением застройки, повышением связуемости сети, изменением работы ГИБДД, строительством стоянок и парковок, они, как известно, всю землю, под стоянки и парковки, всю ее отдали под коммерческое строительство. Они уничтожили в городе все площади и рассказывают нам все время сказки. Просто сегодня модно все эти выстраивать концепции, что само-то неплохо, но только не с этими людьми.
На рост автопарка власти отвечают планами строительства до 2012 года более 500 000 машин и мест, гаражи, стоянки и перехватывающие парковки. Сам мэр критикует то, как осваиваются выделенные из бюджета средства.
Я считаю, это громадный недостаток города. Это потерянные возможности вложить деньги в наше развитие. Деньги, которые у нас остаются в карманах, только мнутся, Ресин, и не работают.
Доходная часть бюджета столицы в этом году приблизилась к 1 триллиону рублей. В прогнозе утверждается, что прожиточный минимум в Москве к 2012 году будет увеличен до 11 тысяч рублей. Средняя заработная плата вырастет за это время почти в 2,5 раза, а экономические показатели роста производства, товарооборота, инвестиций прогнозируются в пределах 10%. Александр Лебедев.
Наконец, существует еще там добрые сотни небольших решений по каждой магистрали. Там надо убрать какие-то торговые ларьки, там надо сделать какую-то заглубленную парковку для общественного транспорта. Мы все это давно посчитали с помощью иностранных и наших специалистов. Все эти планы давно написаны. Им на это глубоко наплевать. Заняты они 100% своего времени коммерческим строительством, будут заняты до нескончания века. Пока, я надеюсь, что их кто-то там не заменит. Должны появиться абсолютно другие люди. Но что это за чудо-трамвай на там каких-то 12 километрах за 1 миллиард евро? Вы что, не можете взять половину этой суммы и заменить все трамваи на нормальные? И сделать что-то с 420 километрами трамвайных путей, которые, к сожалению, сегодня забиты частными машинами, потому что они взяли, утопили рельсы какой-то плиткой. Подозреваю даже, что эту плитку там производят для того, чтобы сравнять рельсы с обычной мостовой. Результатом становится при общем бескультуре наших водителей загрузка, значит, трамвайных путей. До тех пор, пока жилье у нас будет вот это псевдоэлитное вокруг Кремля и в центре города, городу, то, что вот говорят турки, я говорю Стамбула, наступает кирдык.
Тем не менее, власти говорят об устойчивости городского бюджета за счет опережающего роста реального сектора экономики. При том, что доля доходов городского бюджета от предприятий нефтегазового комплекса за 8 лет снизилась с 21 до 14%. За это же время доля населения с уровнем доходов ниже прожиточного минимума в Москве сократилась на 10%. Для радио «Свобода» Вера Володина, Москва.
На этом мы завершаем очередной выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Продюсер Наталья Флоринская и ведущий Алексей Кузнецов желают вам всего самого доброго. Сразу после выпуска новостей в 13.07 на волнах «Радио Свобода» программа «Час прессы спорт». Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, как всегда, ответят на ваши телефонные звонки и в качестве главной темы выделят новую книгу Владимира Пахомова, известного советского спортивного журналиста, «Под покровом творимых легенд».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать права человека.
Соединенные Штаты твердо выразили поддержку территориальной целостности Грузии.
9 человек задержали у штаба партии «Единая Россия», где они участвовали в акции «Долой престола наследия».
Это страшная трагедия для народа Мьянмы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио.